что? Подкаст «Место силы».
Где?
В Золотом кольце России.
Когда?
Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст «Место силы». Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы.
Привет, друзья! На календаре 8 марта, и этот день прекрасно подходит, чтобы поговорить о женщинах, оставивших след в ярославской истории. И начнем мы с 13 века. Знаете ли вы, что был в истории Ярославского княжества период, когда оно находилось под женским правлением? Дело в том, что в 1249 году во Владимире скончался второй ярославский князь Василий Всеволодович. Тело на родину привезли его двоюродные братья Борис и Глеб Ростовские, а также Александр Невский. Скорее всего, незадолго до своей смерти Василий на княжеском съезде во Владимире сумел договориться с другими Рюриковичами, что Ярославль останется за его дочерью Анастасией, а когда дочка подрастет и выйдет замуж, то передаст княжество мужу. По крайней мере, никто из многочисленных дядьев и кузенов ярославского князя после его смерти не попытался прибрать этот удел. Но кроме Анастасии в Ярославле находились еще две княгини. Ее мать Ксения, вдова Василия, и ее бабка Мария, мать Василия. Мария была дочерью князя Олега Курского и вдовой первого ярославского князя Всеволода Константиновича, погибшего в 1238 году в битве с монголо-татарами на реке Сити. О Ситском сражении мы рассказывали в 21-м эпизоде нашего подкаста, который назывался «Последняя битва князя Юрия». Кстати, у нашего собеседника, рыбинского краеведа Леонида Иванова, есть очень убедительная версия, где искать место битвы. Но вернемся в Ярославское княжество, которое на тот момент превратилось в настоящее бабье царство. Княжна Анастасия, ее мать Ксения и бабка Мария. Похоже, правил триумвират трех княгинь неплохо. Пользовался поддержкой у подданных. По крайней мере, несколько лет спустя ярославцы поддержали своих княгинь в одном династическом конфликте. В начале 1260-х годов подросшая Анастасия вышла замуж за своего шестиюродного брата, княжича Федора Ростиславича Черного, младшего представителя династии смоленских Рюриковичей. У пары родилось трое детей, две дочери и сын Михаил. Семейное счастье было не очень долгим. Федор уехал в Орду, в ставку хана, и задержался там на несколько лет. А Анастасия Васильевна тем временем скончалась. Если верить житию, когда Федор решил вернуться в Ярославль на правах князя, то теща, княгиня Ксения, отказалась пустить его в город. Мол, не нужен ты нам, править будет твой сын Михаил, природный ярославский князь, а ты, зятек, проваливай. И ярославцы решение своей старой княгини поддержали, не открыв ворота Федору. Этот момент даже отражен на иконе, посвященной жизни Федора Черного. Ее можно увидеть в Ярославском музее-заповеднике. Пришлось князю уезжать обратно в Орду, где Федор женился второй раз на дочери хана. И только после смерти Михаила его отец Федор сумел вокняжиться в Ярославле при помощи ханского ярлыка и стал одним из самых известных ярославских князей. А вот судьба его тещи нам неизвестна. Но, вероятно, властолюбивая Ксения, делавшая ставку на внука и изгнавшая из города зятя, испытала в конце жизни горькое разочарование, когда ее карта оказалась бита, а любимый город пришлось уступить нелюбимому зятю и его новой татарской жене. А сейчас предлагаю отправиться в 17 век, золотой век Ярославля. О женщинах ярославского средневековья мы практически ничего не знаем. Даже имена княгинь нам далеко не всегда известны. Но в 17 веке ярославны начинают пробиваться к нам сквозь пелену неизвестности. В первую очередь, это героини сказаний о святых и чудесах исцеления, а также те, кто приносил в храмы и монастыри ценные дары или делал поминальные вклады, чтобы молиться за своих родных. В последней категории особняком стоит имя Улиты Макаровны Скрипиной, чья история тесно связана с одним из самых известных ярославских храмов – церковью Ильи Пророка. Она была построена родением братьев Аникея и Ванифатия Скрипиных. Эти два богатейших ярославских купца – успешно закупали в Сибири пушнину и жемчуг, а в Архангельске – немецкие товары. Известны имена 26 торговых агентов этого семейства. Также Скрипины делали пожертвования на Рождественскую церковь и Казанский монастырь. Кстати, они возводили храмы не только в Ярославле. В далекой Мангазее, столице сибирского пушного промысла, скрипины построили Успенскую церковь. О торговле ярославских купцов с Сибирью и даже с Китаем мы рассказывали в 12-м эпизоде нашего подкаста вместе с Алексеем Зубатенко, старшим научным сотрудником Ярославского музея-заповедника. Если еще не слушали, милости просим. Так вот, Улита была женой Ванифатия Скрипина, точнее, вдовой. Первые сведения о ней мы получаем только в 1661 году, в год смерти мужа. Уже через 3 месяца после его кончины Улита, выполняя волю Ванифатия Ивановича, передала в церковь Ильи Пророка столовое серебро для иконных окладов. Общий вес ложек, тарелок, чарок, стаканов, кубков потянул на 16 фунтов, то есть больше 6 килограммов. В последующие 20 лет Улита Макаровна стала настоящей попечительницей храма. Будучи главной наследницей братьев Скрипиных, она не жалела денег на сохранение памяти о них, памяти, воплощенной в камне. Улита Скрипина украшала ценными окладами иконы, приобретала для церкви драгоценную утварь, например, в 1677 году построила, как сказано в документах, серебряное блюдо для освящения хлебов. А годом ранее при ней отлили новый колокол, известный как Большой Ильинский. Вес его составил 154 пуда, это почти 2,5 тонны. Чтобы поднять гиганта на колокольню, строителям даже пришлось расчесывать ее арки. В 1680 году, уже на закате жизни, Улита Макаровна решила украсить стены Ильинской церкви фресками и пригласила не абы кого, а знаменитого костромского иконописца, или, как их еще тогда называли, изографа, Гурия Никитина и его артель. За всю историю средневекового Ярославля это единственный известный случай, когда заказчиком стенописных работ выступила женщина. Гурий Никитин, он же Гурий Никитич Кинешемцев, был жалованным иконописцем, то есть получал оплату из казны, и привлекался к росписям Архангельского собора в Московском Кремле, Данилова монастыря в Переславле-Залесском и Успенского собора в Ростове, а также писал иконы для самого царя Алексея Михайловича. Но Улите Скрипиной удалось заполучить этого мастера в Ярославле. Никитину помогали другие известные иконописцы – Силла Савин и Дмитрий Семенов, а также ярославские мастера. Фрески церкви Ильи Пророка стали настоящим шедевром. И если при создании святых образов Никитин строго придерживался канона, то при изображении жанровых сцен охотно использовал гравюры из Библии Пискатора, переосмысляя их в русском стиле. На западной стене храма иконописцы оставили храмозданную надпись, которая сообщает, что росписи выполнены по обещанию Улиты Макаровны Скрипиной в поминовение души своей и прочих своих сродников. Написал изограф и несколько икон для церкви, в том числе образ мученика Ванифатий и икону святых Кирика и Улиты, посвященные небесным покровителям храмоздателей. Так мастер еще раз увековечил имя создателей храма и росписей. Расписал Никитин и семейную усыпальницу Скрипиных, расположенную в подклете храма, где уже покоились останки 8 представителей этого рода. А в 1682 году туда же положили и тело Улиты Макаровны Скрипиной, скончавшейся 8 июля. Через год после смерти Улиты в церковь поступил еще один ее дар – малая водосвятная чаша. Разрыв в год между смертью дарительницы и датой вклада можно объяснить либо долгой работой мастера над чашей, либо тем, что изготовлена она уже была по завещанию купчихи Скрипиной. Пример Улиты – яркое свидетельство того, что женщины из посадской среды тоже вносили вклад в русскую культуру, и он вполне сопоставим с деятельностью их мужей, чьими стараниями Ярославль расцвел в 17 веке. Ну что ж, наше путешествие во времени продолжается. Следующая остановка – вторая половина 19 века. В 18-19 веках благотворительность в купеческой среде становится распространенным явлением. Ярославские, рыбинские, угличские, ростовские купцы и их жены дали много прекрасных примеров, когда приобретенный капитал служит на благо общества. Но пример Анны Друженковой стоит выделить особо. Кстати, на днях я узнал от историка Нины Обнорской, что правильно говорить «Друженкова». Ну что ж, постараюсь придерживаться этой нормы, несмотря на то, что во всех публикациях эта фамилия пишется через «Е». Итак, Анна Николаевна родилась в 1850 году в купеческой семье Горцовых. Ее отец торговал мукой и сукном, владел мельницами и магазином суконных товаров. А мать принадлежала к еще более известной купеческой семье – Матвеевских, чьи представители неоднократно становились во главе городской думы Ярославля. Матвеевским принадлежал дом на Парадной площади, а Горцовы жили в доме на Сретенской улице. Ныне это Депутатская 7. В 1869 году Анна Николаевна вышла замуж за Дмитрия Алексеевича Дружонкова, купца второй гильдии и компаньона ее брата Ивана. Поселились они в усадьбе Дружонковых на Духовской улице. Сейчас адрес этого дома – Республиканская, 56, и здесь расположена детская школа искусств. Супруги Дружонковы прожили вместе более 30 лет, но одно омрачало их семейное счастье – отсутствие детей. И тогда они решили посвятить остаток жизни заботе о детях, оставшихся без родителей. И в 1900 году в своей усадьбе на Духовской улице Дружонковы основали приют для девочек, в который принимались сироты и дети из неблагополучных семей. Причем на сословие и происхождение внимания не обращалось. Девочки получали начальное образование и профессиональные навыки, а после выпуска из сиротского дома они определялись в ученицы к портнихам и белошвейкам, чтобы обеспечить свое существование. Дмитрий Дружонков недолго был попечителем сирот, он скончался уже в 1901 году. Но сиротскому дому он завещал огромную сумму – 400 тысяч рублей. А остальное состояние унаследовала его вдова. Анна Николаевна, наверное, могла бы жить на проценты и вести спокойную жизнь рантье, шествуя над сиротским домом. Но Дружонкова решила продолжить торговое дело мужа. Сначала она вела торговлю вместе с братом, а затем подала прошение о зачислении ее в самостоятельное купечество. И это на шестом десятке лет. Рисковая дама. Возможно, были в Ярославле и другие бизнес-леди, говоря современным языком, но я таких примеров не знаю. Разве что Мария Кашина, которая после смерти мужа управляла целым пароходством и стала прототипом Горьковской Вассы Железновой. Правда, Кашина хоть родом и из рыбинских крестьянок, но трудилась в Нижнем Новгороде, где и базировалось ее пароходство. Так что, чувствую, нижегородские краеведы уже сделали стойку, чтобы сказать: «А-та-та, ярославцы, не присваивайте нашу пароходчицу Кашину!» Но если, дорогие слушатели, у вас еще найдутся примеры того, как ярославские купчихи успешно управляли предприятием вместо мужа или отца, милости просим в комментарии к этому эпизоду в группе нашего подкаста ВКонтакте, Дзене или Телеграм-канале. Ссылки можно найти в описании эпизода. Но вернемся к Дружонковой. Насколько успешно Анна Николаевна вела дела, вопрос малоизученный. Но, судя по всему, денег на благотворительность ей хватало. В последующие годы она пожертвовала сиротскому дому еще 9 тысяч рублей. Причем 5 тысяч были положены в банк, а с процентов выплачивались пенсии и пособия заболевшим или ушедшим на покой сотрудникам сиротского дома. А 4 тысячи просто пошли на нужды приюта. Кроме того, в 1904 году Дружонкова открывает богадельню при Всехсвятской церкви для помощи бедным и неспособным к труду. А в 1905 году на ее средства на углу Борисоглебской и Петровской улиц возводится церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Нынче это перекресток Свердлова и Толбухина. Один из ее пределов был посвящен святым Дмитрию Солунскому и праведной Анне, небесным покровителям четы Дружонковых. Рядом построили здание церковно-приходской школы, попечительницей которого тоже стала Анна Николаевна, да, собственно, и деньги на строительство тоже дала она. А сейчас мы сделаем паузу для рубрики
«Интересный факт».
На недавних трефелевских чтениях кандидат исторических наук Глеб Карандашев немного коснулся истории Покровской церкви, причем в докладе о публичных домах Ярославля. Оказывается, что по соседству от храма на улице Борисоглебской располагалось несколько домов терпимости, и прихожане новой церкви добились от городских властей, чтобы бордели перенесли подальше от церкви. В итоге ночных бабочек переселили на Малую Угличскую. Во время Ярославского восстания церковь серьезно пострадала от артиллерийского обстрела, который вела по городу Красная Армия. А в 1930 году она была окончательно снесена. О ее существовании напоминает только название Покровского сквера, где сейчас расположен памятник маршалу Толбухину. Это была рубрика «Интересный факт», а мы вернемся к рассказу об Анне Дружонковой. Главным ее детищем по-прежнему оставался сиротский дом. Она окружила его огромным фруктовым садом, где могли гулять и играть воспитанницы. А поскольку их число разрасталось, Дружонкова купила смежную с сиротским домом усадьбу Малыгиных. А летом Анна Николаевна вывозила своих подопечных на загородную дачу, расположенную в Сосновом Бору возле станции Лютово. На заседаниях городской думы неоднократно отмечался вклад Анны Дружонковой в сферу соцзащиты, а также прекрасное состояние сиротского дома. И в 1908 году ей было присвоено звание почетной гражданки города Ярославля. Дружонкова стала первой женщиной, удостоенной такой награды. В решении о присвоении звания отдельно отмечалось, что попечительница продолжает помогать своим воспитанницам и после выпуска из сиротского дома. В 1915 году Анна Николаевна решила, что усадьба Дружонковых уже не умещает всех воспитанниц, а главное, находится в сыром месте. И приобрела у купца Бухарина роскошный особняк на углу Пробойной и Всехсвятской улиц, в самом центре Ярославля, куда и перевезла своих девочек. Сейчас в этом доме, по адресу Советская, 7, расположено областное министерство образования. С натяжкой можно сказать, что профиль здания сохранен. Но через 2 года глянула революция. И все имущество Дружонковой было конфисковано. Ей оставили только одну комнату в бывшем доме ее родителей на Депутатской улице. Остальные помещения дома были поделены на коммунальные квартиры. Тогда же новые власти внесли купчиху Дружонкову в список буржуа, кулаков, деревенских пауков, торговцев и других богатеев, которые облагались особым революционным налогом. Тут-то и выяснилось, что после конфискации платить налог ей было не из чего. В своей комнатке на Сретенской Депутатской Анна Николаевна дожила остаток жизни и скончалась в 1930 году. В свидетельстве о смерти, выданном 8 января 1930 года, написано, что наследство после нее не осталось. В том же году была снесена и построенная Дружонковой церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Так что нынче память известной ярославской благотворительницы хранится только в публикациях историка Марины Беловой, старшего научного сотрудника Музея истории города. Кстати, в одном из следующих выпусков мы коснемся и других сторон из купеческой жизни Ярославля в 18-19 веках. А нашим экспертом выступит кандидат исторических наук Нина Обнорская. Как говорится, следите за эфиром. И, конечно же, еще раз поздравляем с праздником наших милых дам. Друзья, выпуски подкаста «Место силы. Золотое кольцо» выходят каждую пятницу. А дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.